InfoGeeks.
Прощай, Samsung Gear Pay, привет, Apple WWDC и подорожание техники с 1 апреля. Поехали! Привет, гики, это подкаст InfoGeeks. Как и всегда, с вами каждую неделю я, Сергей Кузнецов. Расскажу сегодня о главных новостях в мире технологий. Ну, а пока мы не начали, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал InfoGeeks, подпишитесь на подкаст, если вы по какой-то причине еще почему-то этого не сделали. И поехали к новостям, не будем сегодня долго растягивать. InfoGeeks. В середине этой недели две новости в один день немножко шокировали россиян. Сначала компания Samsung выложила на своем официальном сайте информацию о том, что Samsung Pay перестанет работать в России. Никакой подписи о том, почему это не будет работать, не было. Просто написано: с 3 апреля добавление использования карт МИР в Samsung Pay будет недоступно. При этом можно добавлять клубные карты и карты постоянных клиентов в приложение Samsung Pay. Пожалуйста, можете пользоваться, значит, их прекрасным приложением. Samsung оставался, по-моему, одной из немногих компаний, корпораций, у кого продолжала работать платежная система с марта 2022 года. Apple Pay, понятно, нам отключился сразу. MasterCard и Visa, в общем-то, тоже. И все, что с ними было связано, тоже. И работает, я так понимаю, что, по сути, только Huawei Pay и Samsung Pay. Ну и, в общем, Samsung Pay больше не работает. С 3 апреля, точнее, пока еще можете пользоваться, но если у вас телефон Samsung и вы хотите продолжение пользоваться, то, к сожалению, вы не сможете этого сделать, потому что Samsung Pay с 3 числа работать у вас не будет. И вслед за этой новостью прилетела сразу же и вторая. Приложение MirPay удалили из Google Play. Да, здесь немножко ситуация иная. Все же MirPay можно скачать с официального сайта в виде АПКшки, можно скачать его в Русторе и, в общем-то, пользоваться. Но все равно для многих по-прежнему местом скачивания и обновления приложения являлся Google Play, и удаление MirPay из этого магазина, ну, я боюсь, что негативно повлияет. Кажется, что причиной в обоих этих случаях одна и та же. Это попадание МИР и система, национальная система платежных карт в санкционные списки Америки и в санкционные списки Европы. Соответственно, компании, которые работают с этими организациями, этими странами, вынуждены были соблюдать, скажем так, предписания этих стран и выполнить эти немножко ужесточающие, немножко усложняющие жизнь россиян, в общем-то, честных, обычных граждан. Но, тем не менее, вот так. Samsung Pay и MirPay, точнее, Samsung Pay вообще не будет больше работать, MirPay недоступен в Google Play, можно его скачать в альтернативных магазинах или на сайте разработчиков. InfoGeeks — это фича, а не баг. Еще одна финансовая новость, уже скорее она затронет тех россиян, кто уехал, и тем не менее довольно странное решение. Помните, в прошлом году биржа Binance сказала, что она продаст весь свой бизнес в России бирже Comex, и по сути это будет клон Binance, только для россиян, и они там смогут, значит, все делать. Однако Comex заявила вот сейчас о том, что, к сожалению, эта криптобиржа не будет существовать, ей придется закрыться, и, к сожалению, они не смогут выполнить обязательства по сделке, которую заключили в сентябре 2023 года. Binance сказала, что ведет переговоры с несколькими площадками по поводу продажи своего российского бизнеса, но, к сожалению, да, комиксом эта криптобиржа не станет. В любом случае, обязательства перед российскими пользователями, разумеется, есть, и они будут выполняться, цифровые активы остаются в безопасности, но сейчас понятно, что все, кто перевелся с Binance на комикс, бегут из комиксов в какие-то другие криптобиржи. Если у вас там лежат деньги, то, в общем-то, обратите внимание, вам надо, наверное, их оттуда поскорее забрать. Binance заявляет о том, что решение уйти с российского рынка они не отменяют, и все так же они планируют и хотят это сделать, но, к сожалению, вот 25 марта Comex заявили, что они хотят прекратить работу, и, соответственно, ничего с Binance делать они не будут. До 10 мая есть время вывести все свои активы из биржи Comex, а вот куда вам их класть, это, конечно, вопрос хороший, потому что бирж для русского человека осталось не так-то и много, и, в общем, вы сможете, наверное, только что воспользоваться Байбитом, Хуоби и, наверное, еще парочка каких-нибудь китайских криптобирж. Однако, да, Binance, к сожалению, для россиян закрыт, и есть такое ощущение, что навсегда. 4GEEKS. На этой неделе, несмотря на то, что мы ожидали анонса каких-то новых iPad'ов и, может быть, каких-то еще устройств, однако на этой неделе Apple анонсировала проведение конференции WWDC 2024, всемирную конференцию разработчиков, и пройдет она с 10 по 14 июня 2024 года. Это долгожданное событие, каждый год оно проходит примерно в эти же даты, так что здесь ничего неожиданного, однако мы ждали анонса, и вот он наконец-то случился. Пока что самое интересное — это то, что ожидается на WWDC. Во-первых, нам должны, конечно, показать самое крупное обновление iOS за всю историю, iOS 18. Там что-то прям вау. Вот обещают, что там рабочий стол можно будет как-то максимально редактировать, и много там всяких интерфейсных обновлений будет. Я боюсь, что из iOS сделают уже совсем полностью Android, но надеюсь, что все же нет, что все же это останется простой, доступной, понятной системой. Хотя люблю Android нежно, у меня есть несколько телефонов у меня телефон на разных операционных системах и разными пользуюсь. Но, да, конечно, в моем сердечке уже несколько лет iOS, потому что не надо ничего настраивать, все работает, но этот холивар может продолжаться вечно. Не исключено, что во время WWDC нам также покажут несколько новых устройств, хотя сегодня прошел слух о том, что iPad'ы все же покажут в мае, но есть шанс, что нам какой-нибудь iMac или какой-нибудь MacBook покажут все же на WWDC. Не ждем каких-то обновлений в сфере Vision Pro, может быть, анонсируют какой-нибудь Vision Pro 2, но, скорее всего, покажут новые возможности там для игр, для чего-то еще. Все же компания только-только запустила устройство в январе. Им к июню надо посмотреть вообще на продажи, посмотреть, как все это работает, сколько разработчиков там зарегистрировалось. Ну и, конечно, в первую очередь WWDC проводится с целью привлечь новых разработчиков, чтобы еще больше людей работали на экосистему Apple, создавали классные приложения, размещали, зарабатывали там деньги, зарабатывали деньги Apple. Ну, в общем, все понятно. Ждем 10 июня, и, конечно, ждем обязательно первого киноута, потому что Тим Кук там должен нам что-то интересненькое рассказать.
Фогикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
С 1 апреля 2024 года в России может сильно подорожать техника. К сожалению, это проблема из-за снижения порога беспошлинных онлайн-покупок. Фишка в том, что правительство уже давно хочет отменить порог беспошлинного ввоза товаров. В 2022 году он был повышен до 1000 евро, и вообще до этого он был 200 евро. То есть вы могли покупать какое-то устройство до 200 евро. Все то, что выше, вам нужно 15-20% заплатить налогов. 15%. Точнее, процентов, да, заплатить налогов. Но проблема здесь вот в чем. Этот 1000-евровый порог хотят отменить, хотят вернуть 200 евро, но ходят слухи, что вообще хотят отменить его. То есть при ввозе любой техники нужно будет заплатить 15% налога. Зачем это делается? Чтобы мы больше покупали российские гаджеты, российскую электронику, а не покупали из-за рубежа все те же там смартфоны Samsung, Apple и прочее, что возится по параллельному импорту. К сожалению, снижение вот этого порога вряд ли спровоцирует, что мы перестанем покупать технику, просто будет больше серого ввоза, будет больше контрафактной продукции, будет отказ от дорогостоящих покупок и будет сокращение объема импорта. Соответственно, все те, кто сейчас завозит технику, может прям сильно пострадать. Но проблема в том, что техника это будет стоить не только та, которая ввезена, а та, которая сейчас стоит на полках. С 1 апреля, как только, в общем-то, законы примут, сразу же все подорожает. Все айфоны, все дайсоны, все устройства Samsung, LG, Bosch, ну, в общем, все то же самое, то продается сейчас, ввезенное по параллельному импорту, будет стоить просто дороже. Так что можете уже бежать в магазин, и если вам что-то нужно, то точно имеет смысл сейчас этим закупиться. Ритейлеры 100% поднимут стоимость, потому что, к сожалению, простых легальных способов обхода вот этого лимита пока нет, и придется им либо как-то ввозить незаконно, либо, соответственно, платить эту пошлину, ну, разумеется, куда она прикладывается, на потребителя.
Фогикс.
На Кикстартере появилась ширма-невидимка, и причем уже вторая версия — это Invisibility Shield 2.0. Вы наверняка видели эти видео, где мужчина берет такую прозрачную панель, поворачивает ее, и его перестает быть видно, особенно когда он на фоне каких-нибудь горизонтальных полос. А в чем фишка? Ну, в общем, да, это вот такое вот устройство. Ну ладно, не устройство, это, по сути, ширма. Действительно, ширма-невидимка — отличное название. Она делает любой объект, практически любой объект, находящийся за ней, не видим. Как это работает, будет объяснено по ссылочке в телеграм-канале 4Geeks, потому что здесь надо схему смотреть, как именно рассеиваются лучи сквозь эту ширму. Но основной прикол в том, что человек, который смотрит на эту ширму, видит отраженные лучи, она немножко такая изогнутая, он видит лучи не от человека. То есть лучи, отраженные от человека, стоящего за ширмой, они не попадают в глаз человека, который стоит перед ширмой. И это довольно интересное решение, довольно классно. Сейчас ширма состоит из гибкого полотна с каркасом и системой линз. Они, собственно, вот концентрируют свет с периферийных углов на всю площадь панели. И все то, что находится за этой ширмой, просто становится невидимым. Ну, давайте так, распознать, что перед вами стоит такая ширма, конечно, можно, потому что изображение не идеально четкое, есть искажения. Но, опять-таки, для каких-либо целей сокрытия, например, не знаю, забор можно из такой ширмы, например, сделать, да, очень удобно. Все проходят, смотрят, как будто бы ничего нет, а у вас там дом на самом деле стоит. Можно, не знаю, вот тут зачем-то на море люди скрываются. Ну, не знаю, насколько на море это нужно. Вообще не знаю, насколько обычному человеку нужен подобный камуфляж. Тем не менее, такая вот штука есть. Забавно, следующее устройство продается. Устройство, господи, назвали-то. Эта штука продается в трех размерах. 180 на 120 сантиметров. И, честно сказать, я даже не смогу за ней полностью скрыться, потому что у меня рост выше, чем 180 сантиметров. 100 на 70. Ну, окей, здесь можно скрываться в сидячем положении. И 30 на 20. Я не знаю, зачем нужен вариант 30 на 20 сантиметров, разве что вы себе голову хотите прикрыть и ходить как будто бы без головы под камерами. Ну, в любом случае, вариант, конечно, забавный, но зато дешево, можно купить и потестить технологию. Самый большой вариант можно собрать за 15 минут, он не боится влаги и довольно легкий. Самый крупный вариант весит 16 килограмм и собирается в такой небольшой, ну ладно, небольшой, довольно здоровый, честно говоря, тубус. Вот, ну да, его можно разобрать там, но не один кусок полотна, там довольно интересная там система, как это все там натягивается и прочее, ну, короче, собирается и собирается, бог с ним. Цена на Invisibility Shield 2.0 зависит от размера, самый маленький вариант это 30 на 20 сантиметров, чтобы себе, значит, только голову прикрыть, стоит $69 или 6 тысяч рублей, 377 долларов, почти 35 тысяч рублей за средний вариант и $882, почти 81 тысячу рублей за большой. Начало продаж запланировано на декабрь 2024 года, ну а если хотите, вы можете на Кикстартере, если у вас есть иностранная карточка, вы готовы вложиться, то вы можете на Кикстартере уже предзаказать и к декабрю получить свой вариант мантии-невидимки из Гарри Поттера, только не совсем мантии и не совсем невидимки. 4Geeks. Apple наконец-то научилась обновлять iOS в айфонах, которые лежат в коробках, без вскрытия упаковки. То есть, что сейчас происходит? Если вы покупаете iPhone, например, если вы сейчас купите iPhone 13, то он будет на старой iOS. Разумеется, никакой iOS 17 там стоять не будет. Вам придется пошагово, я не помню, кстати, пошагово, ну, то есть, надо через каждую или оно сразу обновляется до последней. Ну, в общем, вам придется устанавливать обновление. Это занимает какое-то время, это немножко напрягает, потому что хочется, конечно, включить iPhone, и сразу, ну, что вам придется так залогиниться в него, включить там свою учетную запись, потом обновить, и вот эффект от того, что вы открыли новый iPhone с новой операционной системой, он, конечно, пропадает. Apple долгое время работала над упрощением этой процедуры, и, наконец-то, вот есть информация о том, что с апреля сотрудники Apple в Соединенных Штатах будут использовать специальное оборудование, которое позволяет обновлять софт без вскрытия упаковки. В чем фишка? На самом деле мы не знаем. Есть специальное устройство размером с коробку обуви, в него можно уложить несколько упакованных на заводе смартфонов iPhone в коробках, и там, при помощи дистанционного сигнала, они будут включены, на них по беспроводным сетям попадет обновление ПО, по завершении процедуры смартфоны будут отключены и убраны на хранение. Не очень понятно, что там с зарядом будет, потому что обычно iPhone, по-моему, на 50 или на 60% заряжены, а здесь, если их еще будут обновлять в процессе, а если еще и не один раз, то кажется, что они в коробке могут быть немного разряженными. С другой стороны, человек, который покупает iPhone, уже теперь не должен тратить свое время и просто вот включает iPhone, и там стоит новая операционная система. Довольно классно. Называется эта штука Presto, и Apple очень надеется повысить лояльность покупателей продукции, поскольку они смогут получать новые версии ПО еще до вскрытия упаковки. Ну и непонятно, будет ли это работать где-либо еще, будут ли такие гаджеты в России для айфонов, ввезенных по параллельному импорту. Может быть, какой-нибудь рестор что-нибудь такое закупит. Поживем, увидим.
4Geeks. Тут говорят о технологиях.
Компания Яндекс представила третье поколение своих больших языковых моделей Яндекс.GPT, и это Яндекс.GPT 3 Pro, и доступна она уже через Яндекс Клауд. По сравнению с предыдущим поколением искусственного интеллекта, она лучше справляется со сложными запросами и точнее следует заданному формату, что делает ее довольно полезной для решения реальных задач. Согласно официальному анонсу, Яндекс.GPT Pro более эффективно решает сложные задачи, обрабатывает гораздо больше запросов за единицу времени по сравнению с Яндекс.GPT 2. Кроме того, эта языковая модель может выполнять инструкции с несколькими условиями, дает более точные и полные ответы, но и допускает меньше статистических ошибок. Яндекс.GPT 3 Pro может быть интегрирован в бизнес-продукты через API. Более того, можно дообучать новую нейросеть в сервисе ML-разработки Яндекс Датасфир. В общем-то, Яндекс считает, что это хороший релиз. Эта штука классно подходит для клиентской поддержки, онлайн-продаж, цифровых коммуникаций, маркетинга, рекламы. Ну и, в общем, да, они максимально, конечно, пушат то, что ее нужно использовать в жизни, в работе, и в целом вообще все должны бежать и использовать Яндекс.GPT 3. Качество работы оценивали несколькими тестами. В общем, все там классно. Разработчики использовали методику тестирования сайт-бай-сайт, чтобы оценить способность модели генерировать идеи, обобщать информацию, классифицировать задачи, создавать контент, выполнять другие бизнес-задачи. Яндекс.GPT 3 в 67% случаев лучше, чем Яндекс.GPT 2. Ну и вот здесь, конечно, есть такой скриншот, на котором Яндекс заявляет, что у них 63% верных ответов, тогда как у GPT 3.5 Turbo, который обычно OpenAI-овский, у него 58% верных ответов. Ну, здесь, конечно, хотелось бы сравнить с GPT 4, а не с GPT 3.5. В общем-то, мы GPT 5 тут ждем, но, тем не менее, ладно, Яндекс начал делать позже, немножко отстает. Яндекс.GPT 3 вышел, классно, пользуемся, если вам очень нужно. Вот можно погонять в сервисе Яндекс Клауд, подключить себе куда-нибудь там и поиграться. Опять-таки, если очень хочется. Ну, я так понимаю, что в браузере, кстати, они должны обновить, потому что они говорили, что в Яндекс.Браузере будет всегда актуальная версия Яндекс.GPT, так что, скорее всего, там уже доступна третья версия. Расскажите, попользуйтесь, напишите мне в телеграм-канале Fogix в комментарии к этому подкасту, что там стоит в браузере. Очень интересно. Fogix. Свершилось то, чего мы очень давно ждали. Госдума наконец-то разрешила жильцам самим выбирать оператора связи в многоквартирных домах. Вы не поверите, но в России не всегда провайдеры, не всегда, точнее, жильцы могут выбирать, к какому провайдеру подключиться. Дело в том, что на этапе застройки дома, как правило, компания договаривается с одним провайдером, который занимается прокладкой сетей от распределительной станции, ну или откуда-нибудь там еще, и занимается прокладкой по всему дому. Как правило, этот провайдер очень сильно аффилирован с компанией-застройщиком. Как правило, он даже называется примерно так же. Это очень редко какие-то крупные московские провайдеры. Как правило, это какой-то местечковый монополист, который потом заламывает цены, соответственно, заставляет жильцов несколько лет платить. По-моему, по закону 3 года они не имеют права вмешиваться. После по истечении этих 3 лет, действительно, жильцы могут выбрать нового провайдера, но там должно быть общее собрание собственников. В общем, это все очень-очень сложно. Теперь же провайдеры могут размещать оборудование в домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником или нанимателем жилья. То есть, если вы захотите себе провести интернет другого провайдера, провайдера должны пустить в дом, разрешить ему провести свой кабель, да, к вашей одной квартире. Ну, что поделать. Как заявили в Госдуме, законопроект решает 2 задачи. Первая — это свобода и право гражданина самому себе выбирать оператора, а вторая — это наведение порядка в домах. Согласно закону проекта, жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера, заключать индивидуальный договор. Да, вот как я и говорил, сейчас оператора можно выбрать только решением 2/3 собственников жилья. Ну, а вы представляете, что такое 2/3 собственников жилья? И когда у вас половина дома сдается, и там вообще нет собственников, еще там в половине живут те, кому вообще интернет не нужен, и в итоге для того, чтобы провести нормальный интернет, вы ничего не можете сделать. Сейчас эта проблема наконец-то решена. Я, честно признаю, сталкивался 2 или 3 за свою жизнь с подобным, и это очень-очень-очень раздражало. Да, и, кстати, забавно, что операторы, с которыми договор на например, не продлевают, должны будут убрать свое оборудование из дома. Ну, в общем, это довольно понятная история. Если вам привели интернет в вашу квартиру, а потом вы из нее, например, съехали или продали, интернет дальше не нужен, договор расторгли, ну, будьте добры, провода со собой уберите, как бы роутер заберите и, в общем, освободите пространство для других провайдеров. Мне нравится такая законная конкуренция. Это должно только положительно повлиять на рынок ШПД в России. И будем надеяться, что все вот эти вот местечковые провайдеры завышенными ценами умрут как можно скорее. А это был подкаст Fogix. Я Сергей Кузнецов. Прощаюсь с вами до следующей недели. Будьте в курсе новостей, следите за тем, что происходит в мире, и оставайтесь на связи. Пока-пока. Fogix.
включай через неделю.